Говорит Радио Свобода. В Киргизии объявлен траур по 17 девушкам-мигранткам, погибшим в результате пожара в типографии в Москве. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа по-прежнему насильственно удерживается в психиатрической лечебнице. Вторая ночь длинных ковшей в российской столице. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 29 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по девушкам, погибшим при пожаре на складе в Москве. Трагедия произошла 27 августа. В результате возгорания на складе типографии на Алтуфьевском шоссе погибли 17 человек, 14 из которых молодые женщины из Киргизии. СМИ сообщают, что одна из них была беременна. Тела девушек уже доставлены в Киргизию. Представитель киргизской диаспоры Москвы и области сообщил, что все они работали в России легально. Высказывались версии, что причиной пожара могли стать как замыкание, так и поджог. Трое граждан Киргизии были госпитализированы с ожогами. В российском МЧС сообщили, что 16 погибших в пожаре находились в закрытом помещении. Рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Представители российских правоохранительных органов уже установили личности владельца и руководителей типографии. Сейчас их опрашивают следователи. Накануне СМИ сообщали, что в здании на Алтуфьевском шоссе расположена типография «Печатный экспресс». В рамках возбужденного после пожара уголовного дела о возможном нарушении правил пожарной безопасности проведены обыски в типографии, а также по местам жительства ее руководителей. По данным системы профессионального анализа рынков и компании Spark Interfax, типография принадлежит физическому лицу и относится к числу малых предприятий. Ее уставный капитал 300 тысяч рублей. Зарегистрированная численность персонала предприятия составляет до 5 человек. По данным СМИ, в 2012 году в типографии проводились проверки. Нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было. Уголовное дело возбуждено по третьей части 219 статьи Уголовного кодекса России «Нарушение требований пожарной безопасности». Представители киргизской диаспоры в Москве несут к месту гибели девушек цветы и свечи, а также собирают деньги семьям погибших и пострадавших. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель киргизской диаспоры в Москве Абгданы Шакиров.
Данные пострадавших уже общедоступными стали, они семьи опубликовали. В целом было от 18 до 25 лет. Да, пострадали такие молодые девушки. Но они работали в этой типографии. Там в основном женщины работали, потому что работа такая специфическая была.
В Киргизии отреагировали на эту трагедию.
Со стороны правительства сразу была оказана помощь. Сегодня тела погибших отправлено в Кыргызстан специальным бортом, который был организован правительством Кыргызской республики. Но, конечно, трагедия в республике, день траура 29 августа в связи с этой трагедией.
Как-то помогут там семьям погибших девушек?
Я надеюсь, потому что обычно помогают и морально, и материально. И, соответственно, и здесь тоже диаспора оказывает соответствующую помощь тоже.
Много ли вообще граждан Киргизии работают в России? Ну и, собственно, по каким причинам люди уезжают из Кыргызстана на заработки в России?
Ну, эта причина общеизвестна. Это не только из Кыргызстана выезжают на заработки. И из Узбекистана, из Таджикистана. Отсутствие рабочего места в республике.
Много ли народу?
В России сейчас, по нашим данным, трудится около 1 000 000 человек.
Из Кыргызстана?
Из Кыргызстана, да.
На каких работах в основном?
В основном в последнее время большая часть наших граждан работает в сфере услуг. И строительстве есть, и сфера ЖКХ. Их можно встретить большое количество.
А что вы можете сказать об условиях, в которых живут и работают граждане Кыргызстана в России?
Об условиях работы я могу сказать вот именно по этому предприятию, где произошла эта трагедия. Ну, там, по словам очевидцев, по словам тех граждан наших, которые там работают, условия труда было неплохое. Заработная плата не удерживалась, выдавали вовремя. И условия труда было хорошее. Там, если откроете СМИ сейчас по этому вопросу, там вы увидите, даже стали опубликовать те фотографии, которые погибшие фотографировали, когда они там находились на рабочем месте.
Ну, то есть условия труда вот у этих девушек, несчастных, погибших, были более-менее нормальны. А у остальных?
Ну, понимаете, так утверждать очень тяжело, потому что не везде одинаковые условия создаются для работающих. Вы это сами, наверное, знаете. А насчет жилья, конечно, это тоже однозначно Ну, тоже однозначно оценку трудно давать. Но многие трудовые мигранты, они ставят цель, чтобы здесь что-то заработали и отправили на родину. Поэтому жилье они тоже экономят, слоя жилья тоже остается желать лучшего.
Но ведь граждане Кыргызстана получают за ту же работу меньше, чем граждане России.
Нет. Вот после вхождения Кыргызской республики в Евразийский экономический союз, по крайней мере, по договору этого союза, заработная плата становится равными, то есть одинаковыми. То, что наши граждане зарабатывают, то, что россияне зарабатывают, они должны быть одинаковы.
А есть какие-то данные, сколько вот в среднем зарабатывают граждане Кыргызстана в России?
Это вопрос очень сложный. Вы же знаете, ЖКХ – это одна средняя заработная плата, строительство – другая, сфера услуг – третья, банковская сфера – четвертая. Это очень трудно усреднить.
Если вернуться к трагедии, о которой мы сейчас говорим, как вы думаете, кто виновен в том, что случилось, кто виновен в гибели девушек и еще нескольких человек в типографии?
Ну, это, конечно, в первую очередь пожар, но, естественно, вот условия пожарной безопасности там соблюдался или не соблюдался, вот кто отвечает на это. Я думаю, вот они должны понести наказание.
Это был руководитель киргизской диаспоры в Москве Абдыганы Шакиров. Смерть 17 человек в пожаре 27 августа этого года не первый случай массовой гибели трудовых мигрантов в России. В 2012 году в подмосковном Егорьевске на территории одного из подпольных цехов случился пожар, в котором заживо сгорели 14 граждан Вьетнама. Позднее сотрудники миграционной службы обнаружили там еще 60 вьетнамцев, которые, как выяснилось, жили и работали в ужасающих условиях. По данным СМИ, так как вьетнамцы в подпольном цеху работали нелегально, хозяева, чтобы избежать проверок, запирали их в помещении, а один раз в сутки доставляли им еду и швейные материалы. Как считают следователи, массовую гибель людей можно было предотвратить, но они не смогли подать сигнал о возгорании и выбраться из горящего помещения. На каждого вьетнамца приходилось койко-место, больше похожее на соту в пчелином улье. К такой ячейке, помимо вентиляции, была проведена розетка. Хозяева подпольного производства также предусмотрели потайные выходы для нелегалов на случай внезапной проверки со стороны полиции. Они были замаскированы под шкафы в стене. Владельцев подпольного швейного цеха тогда так и не нашли. О том, почему жизнь трудовых мигрантов в России почти ничего не стоит, радио «Свобода» рассказала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Понимаете, легко сказать, что виноваты власти, потому что они не следят у нас в нашем безумном бизнесе. Но, наверное, мы все виноваты. Мы несем за это ответственность, за свое государство. Мы граждане этой страны. Мы, ну, во всяком случае, это наша организация. Мы пытаемся изменить ситуацию, но это очень трудно, потому что права трудовых мигрантов не интересуют никого. Ну, просто абсолютно никого. Это почти откровенно говорится высшими должностными лицами в нашем государстве. И кого-то интересует бизнес, кого-то интересует чиновник, чтобы он тоже мог подкормиться, как один товарищ выразился. Но права грантов не интересуют никого. Если есть какие-то нарушения, то наказывают этих же самых мигрантов и гораздо реже наказывают работодателей. Никто с них не спрашивает, чтобы люди жили в нормальных условиях, и или им предоставлялись эти условия, или им платилась зарплата, достаточная для того, чтобы снимали помещение, где можно жить. Да, это результат вот такого вот отношения, что тут скажешь.
Вы много общаетесь с мигрантами. В каких условиях им приходится жить, работать людям, которые приезжают в Россию на заработки?
Никакой техники безопасности не существует. Я знаю очень много случаев, когда падают на стройках с лесов необорудованных рабочие места так, чтобы это было безопасно. И они не проходят соответствующее обучение. Вот сейчас у нас в больнице лежит человек, который упал с 5-го этажа. И ему отказываются делать операцию. Это тоже огромная проблема. Огромная проблема. Мы уже заплатили 200 тысяч за тот имплантант, наверное, так надо назвать, который ему необходим, у него сломан позвоночник. Ну вот сегодня я буду опять звонить в Министерство здравоохранения и кланяться и просить, чтобы операцию сделали бесплатно. У меня просто больше нет средств для того, чтобы заплатить. Уже заплачено где-то порядка 30 тысяч. Ну вот, дай 80 тысяч, и все тут. И вот сегодня должны были оперировать, обещали оперировать и потом выставить счет. Сегодня я узнала, что не оперируют. Сейчас буду в министерство звонить. Там есть хороший человек, замминистра Каграманян. И Каграманян обычно принимает меры в таких случаях. Но далеко не всегда и его компетенции на это хватает. Вот такая вот ситуация. Мы не отвечаем за людей на нашей территории. Это поразительно. У нас вице-премьер говорит на мою реплику на правительственной комиссии по миграционной политике, что в Конституции у нас вот прописаны такие-то права, он говорит, Конституция написана для граждан России. То есть получается, что они своей Конституции не знают. Это не так, потому что в Конституции у нас четко сказано, если каждый, это каждый, а если гражданин России, который не может быть выслан за пределы России и выдан другому государству, то это, пожалуйста, именно относится только к гражданину России.
Граждане России, в общем, тоже поддерживают такую политику, ненавидят приезжих, ненавидят мигрантов.
Ну, вы знаете, граждане России разные, могу так сказать, потому что наши организации помогают. Когда мы собираем деньги на больных и рассказываем эти истории, нам приходят 500 рублей, 300 рублей. Ясно, что это не богатые люди. Средние, так сказать, но это называется медиана математики. Наиболее вероятное пожертвование – это 500 рублей. Ну, вы понимаете, кто это жертвует, да, 500 рублей. А есть и очень большие пожертвования. Очень большие, серьезные. То есть, на самом деле, это не так. И потом, знаете, вот наш человек, он может, так сказать, ненавидеть нечто абстрактное. А что касается конкретного человека, все-таки, мне кажется, мне хочется надеяться, что это еще осталось в нашем национальном менталитете – пожалеть. Пожалеть страдающего.
Это была правозащитница Светлана Ганушкина. По мнению экспертов, ежегодно в Россию приезжают от 2,5 до 7 миллионов трудовых мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Большинство из них трудятся нелегально. Это позволяет их работодателям значительно экономить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров уже вторую неделю находится в психиатрической клинике, куда его принудительно поместили по решению суда. Там он проходит психиатрическую экспертизу, которую инициировали оперативники ФСБ, выдвинувшие против Умерова обвинения в призывах к сепаратизму. Поводом стало интервью телеканалу АТР, в котором заместитель председателя Меджлиса заявил о необходимости ужесточения санкций против России за аннексию Крыма. «У меня нет никаких претензий к границам России 1991 года. Фактически я хочу восстановления территориальной целостности и России, и Украины. Я не признаю референдум, который проводился в нарушение всех международных норм», — говорил Умеров в суде. После того, как его поместили в психиатрическую клинику, правозащитники заговорили о возвращении практики карательной медицины. Корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку Ильми Умеров рассказал о принудительном нахождении в психбольнице.
Во-первых, в каких условиях вам приходится находиться здесь? Как вы их оцениваете? К вам подселили сейчас людей. Ждете ли вы какие-то риски от этого? То есть какое состояние сейчас экспертизы, которая с вами проводит?
Начну с самого начала, что при статье, которую мне инкриминируют, эта экспертиза не обязательна. Ее назначили через суд в принудительном порядке, потому что я отказался от добровольной экспертизы. Посчитал, что это будет влиять на мою репутацию негативно, и отказался. Условия, в которых находятся здесь и больные, и те, которые на экспертизе, конечно же, ужасные. Из того, что можно было улучшить, мы, в принципе, сделали все. Вначале положили одного в палату, но потом оказалось, что это не специально, просто я был один экспертный. Сейчас подселили еще двоих. Я как бы никакой угрозы в этом не вижу. Один обычный, адекватный, нормальный человек, который попал под какое-то уголовное дело, и там обязательная экспертиза, потому что статья по мошенничеству. А второй явно больной, что-то где-то украл, продал. Ему назначили экспертизу, чтобы потом назначить принудительное лечение. То есть в этом никаких проблем не вижу. Самая большая проблема – это соблюдение правил гигиены. Ужасный туалет, ужасный душ. Зайти туда практически невозможно. Мне разрешают пользоваться служебным. Там условия тоже не намного лучше, но хотя бы без зрителей.
А вы воспринимаете это как психологическое давление?
По большому счету, это все вместе взятое. Одно большое психологическое давление, которое можно назвать пыткой. Потому что нормального человека поместить в такие условия, он через некоторое время будет уподобляться тем, рядом с которыми он находится. В палате нет двери, все крики, маты. Описывался, обкакался, повздорили там или еще что-то. Круглосуточно это все слышишь, видишь. Находиться в этих условиях нормальному человеку, ну, не очень комфортно. Хотя к медперсоналу у меня, вот честное слово, никаких претензий нет. Они относятся очень доброжелательно, стараются создать какие-то условия комфортные. Стараются, чтобы обычные больные, они же душевно больные, не контактировали.
Как проводится экспертиза?
Экспертиза проводится в виде бесед. Доктор проводил 2 или 3 беседы. Иногда медсестры, медбратья подходят тоже, начинают задавать вопросы. Ну, они как, видимо, однотипные, всем задают одни и те же вопросы. когда родился, как родился, в смысле здоровым, нездоровым, тяжелые роды были или нет, как учился в школе, как учился в институте, как поступал, какие хобби, чем интересуешься. Политику никто не затрагивает. То есть им нужно, если нет никакого заказа со стороны ФСБ, им нужно просто определить, что я адекватный, вменяемый, психически здоровый человек. Или наоборот, нездоровый. И в какой степени нездоровый.
А вы как считаете, есть заказ или нет?
Вот я не знаю, вы этот момент используете или не используете. Но из того, что я поговорил с докторами, вот на сегодняшний день я не чувствую, что есть какой-то специальный заказ. Их, видимо, тоже устраивает любой вариант. Потому что если я болен, нужно закрывать уголовное дело и дискредитировать меня и структуру, которую я представляю, то есть Меджлис. А если я здоров, то уголовное дело будет продолжаться и доведут до суда, до приговора.
Вас, я так понимаю, тоже другой вариант устраивает?
Меня первый вариант больной не особо устраивает, потому что это по репутации Меджлиса, по репутации моей. Потом придется долго отмываться. Близкий круг, который меня знает, я уверен, что они не поверят. А в целом может нанести урон репутации. А может произойти прямо наоборот. Информационный такой всплеск вокруг этого и еще большая известность проблемы, которой я занимаюсь.
А вообще вы чувствуете, что вас изолировали из информационного пространства, и это была их цель? Или есть еще какие-то цели?
Ну, основная цель, чтобы я перестал говорить, чтобы я замолчал. Я думаю, вот на тот период, который я уже здесь нахожусь, 11-й день, им это не удалось. Получилось прямо наоборот. Завтра предстоит встреча со следователем. Следователь назначил встречу здесь, в больнице. Я думаю, что я тоже там буду участвовать. Потому что он пару раз здесь появлялся, ко мне не заходил. Разговаривал только с докторами.
Но появлялся?
Да.
То есть процесс все равно отслеживается?
Ну, один раз я знаю, что он принес. Все мои медицинские выписки, справки, консультации находятся у него. Он сделал копии и принес им.
По здоровью вашему, по состоянию, самочувствию сейчас?
Ну, вы помните, у меня на суде 11 числа произошел гипертонический криз, серьезный. Цифры были, по крайней мере, очень высокие, но без последствий такие вещи же не проходят. У меня сейчас состояние хуже, чем было до криза. Это однозначно. Первое время давление прыгало, и цифры были довольно высокие. Ну, и последние 2-3 дня, третий день сегодня, стабилизировалось на уровне 120 на 70, 120 на 80. Но мне, правда, пришлось с момента поступления сюда, в психиатрическую больницу, увеличить дозу основного препарата по гипертонии. Я уже очень давно на одной дозе был. Сейчас на период пребывания здесь, ну, сам себе, согласовав с местным терапевтом, увеличил в 2 раза и как бы держит пока.
Сейчас очень большая международная поддержка. Поддержка со стороны началась правительства Украины и президента, который лично высказывался по вашему имени. Ощущается ли это? Что вы ждете от такой поддержки?
Если бы не было контакта, как говорится, с внешним миром, вот сегодня каждый день приходит, вы его заглядываете. Других, правда, журналистов здесь не было, но оно бы не ощущалось. Я просто имею информацию от родственников, и поэтому я об этом знаю. Ощущается это или нет, покажет время.
А психологически как?
Психологически я нормально был настроен как бы заранее. Я знал, что это все равно произойдет. Я знаю, что дело доведут до приговора. Будет ли это условный срок или реальный срок, я сказать не могу. Это как бы на совести судьи будет. Я думаю, что Украина, в первую очередь Украине, мало заниматься только мною. Им надо заняться конституционным вопросом в целом. То, что Порошенко говорил, надо внести изменения в Конституцию, это нужно делать. Нужно создать или написать законопроект, запустить его, зарегистрировать в Верховной Раде. И Мустафа Джемиев с Рифатом Чубаровым должны поработать с группами, фракциями и где-то даже с отдельными депутатами, есть лидеры мнений, которые формально не являются руководителями фракций или групп, но являются лидерами мнений или сами способны даже ради одного голоса стоит проводить встречи. И когда наберут достаточное количество голосов, надо ставить на голосование. И я думаю, что это тот вопрос, за который могут проголосовать даже конкурирующие или враждующие в Раде группы.
Вы думаете, эти действия имеют смысл при наличии российской аннексии, российской оккупации?
Я думаю, что они имеют смысл хотя бы потому, что у Украины при принятии этого решения будет еще один дополнительный довод или дополнительные доводы в пользу деоккупации и возвращения Крыма и Донбасса, можно говорить. Потом это одна сторона действий Украины. Другая сторона на всяких международных встречах со встречами лидерами, с лидерами мировых держав, ведущих стран в мире, никогда не забывать вопрос Крыма. От того, что здесь не льется кровь, это не значит, что здесь нет войны.
Это был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. С ним беседовал Антон Наумлюк. Адвокат Марк Фейгин посетил сегодня в больнице Ильми Умерова и рассказал о его состоянии и международной поддержке, которая оказывается сейчас заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа.
На самом деле мы ожидали, что сегодня его должны отпустить, потому что степень давления, которое испытывает, по-видимому, следствие, а в конечном итоге и Кремль, который ответственен за этот кейс, она достигла, ну, близко к пику, поскольку безумие следственных органов ФСБ, которые проводят эту экспертизу, никому не нужную, чтобы вы понимали, процессуальной необходимости в такой длительной экспертизе нет вообще. Оно достигло, так сказать, степени абсурда. И поэтому не отпуск Умерова чреват большими проблемами для того же следствия и в целом для Кремля, который пытается демонстрировать в Крыму независимую политику от санкционного давления, от того, чтобы входить в дискуссию по поводу репрессий в отношении крымских татар. Вот сейчас уже это невозможно, и поэтому не отпуск Ильми Умерова, это чревато, так сказать, дальнейшим продолжением давления. И я думал, что вот на 3 часа назначил следователь Скрипка приезд сюда, я так понял, чтобы ознакомить Умерова с окончанием этой экспертизы. Соответственно, снять необходимость нахождения в больнице, согласовать это с медперсоналом. Но он в последнюю минуту сегодня утром отказался от этого. Я так подозреваю, учитывая наружку, которая за мной здесь ходит, что они решили не делать там такого подарка защите. У нас несколько защитников, Ильми Умерова, именно сегодня, чтобы не выказать в результате, так сказать, последствия нашего давления, наших действий, именно это решение. Поскольку не Фейгин же отпустил Умерова. Это понятная обычная тактика, но тем не менее я уверен, что в ближайшие день-два его отпустят, потому что держать его дальше нет никакой необходимости, человек он очень больной. Просто не все даже до конца понимают, насколько Умеров болен. Когда я пытаюсь объяснить, что это человек, который с букетом заболеваний, инвалид, не все даже до конца понимают. Слава богу, те журналисты, которые попадают сюда, могут сами в этом убедиться, побеседовать с ним. И что, об этом не знает само следствие? Об этом не знает Скрипка и управление ФСБ по Крыму? Это ложь. Они это прекрасно знают и, конечно, не хотят брать на себя ответственность в случае, если самому Умерову станет плохо и с ним что-то случится, учитывая Паркинсон 3-й степени, диабет, ну, там, недостаточность сердечную и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, они отпустят. Вопрос ведь остается открытым. Надо дело прекращать. Безумное это дело, так сказать, возбужденное по надуманным предлогам, не имеющее под собой юридических оснований, и это и будет прямым результатом. И мы очень рассчитываем этого добиться.
Расскажите о международной поддержке. Вы говорили с многими.
О, да. Я написал почти везде. А вы знаете, сложностью было то, что это август. Никого нет, все отдыхают. Просто нет никого ни в правительственных организациях, ни в правительственных. Ну, вот так получилось, что это и в Европе, и за океаном, это и в правозащитных организациях является периодом отпусков. Тут ничего с этим не сделаешь, и как бы обращаться к кому бы то ни было очень сложно, потому что некому просто-напросто откликнуться на эти призывы. Но, тем не менее, это произошло, это случилось. Я действительно писал в Amnesty International Кумару, я писал в Human Rights Watch Рэйчел Денбер, с которой давно связан. Я писал в ряд еще организаций, в том числе Европейский комитет против пыток, в русскую секцию, ну, там, Россия, Украина, они входят в одну. Он там дивизион, как называется. И тогда везде я получил ответы и достаточно быструю реакцию с точки зрения начала каких-то действий. Ряд заявлений все-таки вышли, это и Human Rights Watch сделал заявление, Freedom House, я видел, сделал заявление, представители Евросоюза в Киеве сделали заявление. То есть это означает, что возмутительными этими репрессиями в отношении Ильми Умерова озаботились уже те, кому это надлежит делать. Это не вопрос только актуализации этой поддержки, это вопрос, будут ли правами человека заниматься те, кому надлежит ими заниматься в Крыму. Если они будут это делать, значит, результат мы достигли. И по ходу, по-видимому, так сказать, этот результат, первый результат уже есть. Потому что я уже точно могу сказать, что вопрос Ильми Умерова и репрессий против крымских татар будет точно уже обсуждаться и на парламентской ассамблее ОБСЕ, комитет прав человека, который сделал заявление, и в ПАСЕ. Украинская делегация, мне ее представители звонили, они сказали, будут вносить в повестку дня этот вопрос. Это точно будет в Европарламенте обсуждаться. Я не знаю, будет ли принято какие-то резолюции дополнительные, конкретно по пакету Умерова или списку Умерова, как мы его назовем. Значит, это те лица из числа крымских татар, в отношении которых репрессии имеют место. Я не могу этого гарантировать. Но то, что это будет обсуждаться, это точно. Вот. И мы ожидаем в ближайшие дни заявления Государственного департамента США. То есть это все те организации, которые считают необходимо нести миссию защиты прав человека, в том числе и в Крыму. Поэтому результат, я уверен, будет.
Это был адвокат Ильми Умерова Марк Фейгин. Время свободы. Итоговый выпуск. Правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International опубликовали сегодня дополнение к докладу, появившемуся в конце июля. Он посвящен проблемам незаконного содержания под стражей и жестокого обращения с задержанными по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины. Подробности содержания как самого доклада, так и дополнения к нему в интервью «Радио Свобода» рассказала заместитель главы московского филиала Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Вопросы ей задавала Елена Поляковская.
В этом докладе, в частности, среди прочего, определенное внимание уделялось вопросам того, что, судя по поступающей к нам информации из разных источников, на территории Харьковского управления СБУ, Службы безопасности Украины, незаконно содержатся задержанные. Содержатся инкоммуникады, содержатся тайно. При этом СБУ сама отрицает подобные инвективы, но информация, которая нам поступала, внушала очень серьезную озабоченность и фактически не вызывала сомнения, что там действительно держат людей незаконно.
На сайте Human Rights Watch вы упоминаете, что встречались с официальными представителями украинской власти. О чем шла речь во время этой встречи?
Когда перед выпуском доклада мы встречались с официальными лицами в Украине, в том числе с администрацией президента Украины, с представителями службы безопасности, с военным прокурором Украины, мы передавали им список из 16 человек, которые, по нашей информации, по крайней мере, на весну этого года, еще содержались в Харьковском управлении СБУ. И военный прокурор Украины нам пообещал, что очень серьезно отнесется к этим сообщениям и будет проведено соответствующее расследование. Так вот, буквально в течение следующих нескольких недель после выхода доклада нам удалось собрать дополнительную информацию, и мы выяснили следующее. Мы выяснили, что за первые же две недели после выхода нашего доклада из Харьковского управления СБУ отпустили официально содержавшихся там под стражей 13 человек. 12 мужчин и одну женщину. И, конечно, освобождение этих 13 человек – это прекрасная новость. Мы очень рады, но официально ни факт их задержания, ни факт их освобождения так и не признаны. И не признаны властями существования самой проблемы насильственных исчезновений со стороны СБУ. А упорное отрицание службы безопасности насильственных исчезновений и секретных удержаний людей способствует формированию атмосферы беззакония и сохранению безнаказанности за грубейшие нарушения прав человека.
Сколько людей продолжают оставаться сейчас на территории Харьковского СБУ?
Нам стало известно, что на данный момент на территории Харьковского управления СБУ все еще содержится 5 человек. И трое из этих 5 задержанных, среди них, насколько мы понимаем, да, среди этих 5 есть как гражданские лица, так и лица, которые были вовлечены непосредственно в вооруженный конфликт. Но вот 3 из 5 находятся там уже более 17 месяцев. И мы эти сведения изложили в специальном письме военному прокурору, которое мы отправили военному прокурору Украины на прошлой неделе. В этом письме подробно излагается информация, которая у нас есть, информация об этих 5 людях, которые, насколько нам известно, до сих пор содержатся в Харьковском управлении СБУ, и информация, которую мы получили от тех из 13 освобожденных, с которыми нам удалось побеседовать. Нам удалось побеседовать с 5 недавно освобожденными. Что, собственно, нам стало от них известно? Все наши собеседники сообщили нам следующее, что вот из фигурантов того списка 16 человек, которые мы передали украинским властям еще в июле, на самом деле 1 отпустили с территории Харьковского СБУ еще в середине марта. Но 20 апреля туда доставили еще 3 человек в статусе неофициальных задержанных, и в результате число задержанных, тайно там содержавшихся на конец апреля, было 18 человек. Нам также подтвердили, что 25 июля из этой незаконной тюрьмы отпустили 6 задержанных, а потом 2 августа еще 7 человек. И проинтервьюированы нами бывшие задержанные из обеих групп. Рассказывали, что сотрудники СБУ увозили их из Харькова в бронированном микроавтобусе. Некоторых высаживали на окраине Краматорска, других на окраине Дружковки. Им возвращали паспорта и даже выдавали своеобразные транспортные деньги, то есть от 50 до 200 гривен на человека. Освобождаемым говорили, что они должны молчать об обстоятельствах своего принудительного исчезновения, вообще ничего пережитом не рассказывать, и грозили очень серьезными последствиями, если они начнут делиться этой информацией. Свидетельства этих пятерых, недавно освобожденных, которых нам удалось опросить, соответствуют тому, что нам рассказывали другие, содержавшиеся в Харьковском управлении СБУ, которых мы ранее интервьюировали для нашего совместного доклада. И в совокупности из этих интервью складывается целостная картина практики официально непризнаваемого содержания под стражей в СБУ. Наши собеседники сходным образом описывали само помещение, распорядок дня, охрану, других задержанных, своих сокамерников, проблемы с медицинской помощью, постоянные переносы обмена пленных, попытки персонала скрыть задержанных от украинских официальных лиц, от иностранных делегаций, в том числе, кстати, путем временного перевода из камеры и использования подставных имен в тех случаях, когда кто-то нуждался в экстренной медицинской помощи, и человека нужно было регистрировать в медицинском учреждении. То есть это действительно очень серьезные инвективы, и мы обратились к военному прокурору Украины с призывом провести расследование, и необходимо, чтобы было покончено с этим видом нарушений прав человека, и чтобы виновные в том, что это незаконная практика уже так долго реализуется, были приведены к ответственности.
Вы сейчас рассказали о том, что происходило по одну сторону конфликта, а что касается другой стороны, там ведь тоже содержатся люди. Идут ли на контакты с правозащитниками те, кто их удерживает?
Вы знаете, в последнюю командировку на неподконтрольную украинским властям территорию на Донбассе нам удалось встретиться только с представителями офиса уполномоченного по правам человека в ДНР. Мы пытались организовать себе встречу в прокуратуре ДНР, но, видимо, там сочли это нецелесообразным, что очень жаль. Да, действительно, это достаточно проблемная ситуация, потому что, когда речь идет о Киеве, об украинской власти, с нами поддерживают диалог, с нами встречаются, воспринимают нашу информацию, ну и возможно, что вот то, что отпустили этих 13 человек, да, каким-то образом связано на самом деле с тем резонансом, который имел наш совместный с Amnesty International доклад, освещением его в украинских СМИ. Что касается де-факто властей ЛНР и ДНР, никого, к сожалению, из тех лиц, о которых мы писали в докладе, которые на тот момент, на момент выпуска доклада, удерживались за решеткой, никого на свободу не выпустили.
Это была заместитель главы московского филиала правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С ней беседовала Елена Поляковская. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 29 августа. В ночь на 29 августа московские власти снесли более 90 построек, названных ранее самостроем. Это вторая волна сносов за последний год. Первая, прозванная в народе «Ночь длинных ковшей», прошла с 8 на 9 февраля. Тогда за несколько часов было уничтожено 87 торговых точек. За сносом вчера наблюдал Илья Кизиров.
В отличие от первой «Ночи длинных ковшей», вторая не стала для собственников зданий неожиданностью. Две трети владельцев согласились снести свои постройки самостоятельно. Так от булочной «Хлеб насущный», которая стояла возле метро «Парк культуры», к вечеру пятницы оставался только фундамент. Три крупных павильона возле метро «Улица 1905 года» закрылись в субботу. За день до закрытия магазины распродавали остатки продукции со скидкой, а с фасада зданий снимали многочисленные вывески. Шаурма, авиакасса, ремонт обуви. Мужчина, представившийся владельцем здания, рассказал, что прошел уже все судебные инстанции. Мужчина уверен, что после чемпионата мира по футболу на месте его павильона появится новый торговый центр. Другие объекты, такие как магазин косметики по адресу Зубовский бульвар, дом 35, строение 4 или цветочный на Садово-Сухаревской, накануне второй ночи длинных ковшей были уже пустые. После первой волны сносов против московских властей выступила компания «Созидание». Фирма заявила иск на 1,8 миллиарда рублей за ликвидацию торгового павильона возле метро «Южная». Во втором списке на снос значится сразу три объекта «Созидания», рассказывает юрист компании Рубен Маркарьян.
Сейчас еще попадают под так называемый снос административный еще три объекта. Два на станции метро «Южная», там же, где был снесен объект, и один на улице Янгеля. По объектам, в частности, которые находятся на Янгеле, там вынесено решение суда уже Верховного о том, что это не является объект самовольной постройки. Но его, тем не менее, все равно включили в список, и уже получено предупреждение о том, чтобы собрать вещи и оттуда уехать.
А какие документы, помимо вот этого вот названного вами судебного решения, были еще на руках у собственников?
В данном случае на все объекты недвижимого имущества право зарегистрировано. Зарегистрировано в установленном порядке. Может быть, из списка, который утвержден правительством Москвы, может быть, какие-то объекты и можно сносить без суда. Те, которые возведены и никак не зарегистрированы. Но в нашем случае имеется зарегистрированное право собственности на объект недвижимого имущества, и б, решение суда о том, что это не самострой и то, что его запрещено сносить. Вот этого больше, чем достаточно, этих документов, чтобы не приходил чиновник с экскаватором и не сносил по своему решению.
Вы сказали, что вы только что вышли из зала суда. Это по вашему первому иску, который вы подавали после первой
решения? Да, по нашему первому иску, да, сегодня у нас в течение нескольких часов состоялось заседание. Суд отложил рассмотрение на 9 сентября, аккурат там ко дню города, видимо. В связи с, уже поздно, видимо, да, в связи с тем, что еще предложил представить дополнительные доказательства. Хотя позицию мы уже друг другу озвучили. Правительство Москвы и префектура считают, что они имеют право называть решения судов липовыми бумажками, на основании которых было зарегистрировано право собственности и отказано им ранее в их требованиях о сносе. И в то же время имеют право ликвидировать право собственности на основании своего решения. И сегодня мы представили в суд документ о том, что право собственности из реестра исключено, то есть запись о праве собственности ликвидирована. Хотя в соответствии с законом это делается на основании судебного какого-то решения. В данном случае основанием послужил акт осмотра, то, что объекта нет. То есть кто-то из департамента имущества Москвы вышел на место, увидел, что территория зачищена экскаваторами, составил акт, и на этом основании право собственности было исключено из реестра. Для меня, для юриста, это очень конструкция забавная и печальная.
То есть сначала были документы о праве собственности, затем объект был снесен, затем документы о праве собственности были исключены из реестра. Правильно я понимаю?
Да, на основании акта осмотра зарегистрирован объект был в 2003 году, 13 лет назад, на основании акта ввода в эксплуатацию и судебного решения. Снесен он был на основании решения правительства Москвы, а право собственности, несмотря на то, что оно оспоримо только в судебном порядке, было исключено на основании акта осмотра, что поляна зачищена. У нас зарегистрировано право собственности, и в течение 13 лет выиграны все суды. Поэтому у нас сомнений-то никаких нет, что мы правы.
О созидании не планирует само сносить эти три объекта?
Нет, не планирует. Мы всех предупредили о том, что есть решение суда, что это объекты недвижимого имущества. Предупредили в том числе полицию о готовящемся преступлении, потому что, по нашему мнению, это преступление. Это умышленное уничтожение чужого имущества без судебного решения. Все документы представлены в компетентные органы на их решение, чтобы они сами уже определялись, привозить экскаватор или не привозить. Судя по всему, они, конечно, их привезут, чтобы показать свою силу. Мы дальше будем ходить по судам. Ситуация простая. Независимый суд эту ситуацию очень спокойно разрешает. Вынесет суд решение, и скажет, что в Конституции написано, без суда нельзя подгонять экскаватора к зарегистрированному праву собственности. Взыщет деньги с правительства Москвы. Эти деньги регрессом ударят по чиновнику, который принял такое решение. И ситуация разрулится сама собой. Для того, чтобы она в мирном порядке как-то разрешилась, для этого тоже существует процедура. Правительство Москвы или префектура признает иск и говорит, давайте мы вам дадим денег столько, сколько вы просите. Стороны могут заключить мировое соглашение. Но это так, когда есть воля для того, чтобы признать свою ошибку. Так как воля, она направлена на иное, показать свою силу, соответственно, нам придется какое-то время в этих приятных процессах провести.
Еще один предприниматель – Виктор Беркошин, владелец здания на Зубовском бульваре, также выступил против столичных властей. В июле этого года, сразу после публикации списка демонтируемых объектов, он обратился в Следственный комитет, требуя привлечь к ответственности чиновников, принимавших решение о сносе. Беркошин приобрел торговый павильон в 2004 году и дважды отстаивал право собственности в арбитражных судах. московских чиновников предприниматель обвинил в халатности и служебном подлоге. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. В социальных сетях обсуждают пост российского учителя Дмитрия Гущина, преподавателя информатики в Петерговской гимназии номер 415. Гущин, ставший в 2007 году лауреатом премии «Учитель года», рассказал, как директор гимназии Галина Никитина приказала учителям подделать в журналах оценки учеников, чтобы улучшить среднюю успеваемость по школе и натянуть недостающие баллы потенциальным медалистам. За отказ делать это и огласку Гущин, по его словам, был уволен из школы. Учитель, ранее уже разоблачавший махинации при сдаче единого государственного экзамена, считает свое увольнение местью Никитиной за раскрытую им схему фальсификации оценок. Директор гимназии отвергает эти обвинения. Версии сторон этого конфликта в материале, который подготовил мой коллега Марк Крутов.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Петерговская гимназия императора Александра II – одна из старейших школ России. Лауреат всероссийского конкурса «Школа года» в 1996 году, конкурса «Открытый урок для президента России» и исправный поставщик победителей городских олимпиад. В списке достижений школы на ее сайте есть и фамилия Дмитрия Гущина, преподававшего в ней 17 лет и ставшего в 2007 году победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В субботу Гущин написал на своих страничках в Фейсбуке и ВКонтакте, что больше в школе не работает. Он объяснил, что его увольнение – месть за то, что он предал огласке факты фальсификации оценок учеников по распоряжению директора гимназии Галины Никитиной. На самом деле, о подделке оценок Дмитрий Гущин, без упоминания имен и фамилий, писал еще в мае этого года. Однако история вызвала резонанс только сейчас, после его увольнения. В воскресенье вечером Дмитрий Гущин опубликовал еще один пост – аудиозапись, на которой, как он утверждает, директор школы проводит классный час с учениками 11 классов. Поводом для этого классного часа стало обнаружение в социальной сети ВКонтакте закрытой группы, где школьники публиковали посты с нецензурной лексикой и высказывались в поддержку Украины. На записи слышно, как Галина Никитина, сама она не отрицает, что это ее голос, но говорит, что ролик смонтирован, цитирует вслух нецензурную брань из этого паблика и рассказывает одним ученикам, что о них писали другие. Свою версию событий Дмитрий Гущин рассказал в интервью «Радио Свобода». Что произошло в вашей школе и когда происходили события, о которых вы пишете в Фейсбуке и ВКонтакте?
События происходили весной этого года. Выяснилось, что директор школы выставила сама и обязала учителей подчистить оценки неуспевающих для того, чтобы хорошо выглядеть перед комиссией. Ну, как она это объяснила, что на самом деле это трудно сказать. Те, кто был с этим не согласен, я, например, она посчитала возможность можно уволить. И, собственно, так и сделала.
Почему вы решили рассказать об этом именно сейчас? Именно потому, что сейчас вас уволили?
Ну да. Да, это случилось в пятницу вечером. Мне дали приказ расписаться тем, что я уведомлен об увольнении. Ну и я посчитал необходимым указать, почему, собственно, я больше не работаю в школе, в которой я проработал 17 лет.
Какой мотив содержится в этом приказе? Почему вас увольняют?
Мотив законный. Принят на работу вместо совместителя основной работник, который будет дальше работать. Это на самом деле полностью законно. Ну, оставляя за рамками, что все это сделано специально, и что человек, в общем, никогда не вел мой предмет, и, видимо, не очень хотел бы его вести, но это уже, скажем так, за рамками.
Только вы один были уволены?
Я думаю, что директор видит это как такой урок остальному педагогическому коллективу, в смысле, что так будет с каждым, церемониться она не будет.
Расскажите, пожалуйста, в какой форме директора гимназии распоряжалась подделывать оценки? Как это вообще было?
Вы знаете, я не присутствовал, я только обнаружил, что на моих страницах в журнале подделаны 4 оценки в разных классах. На вопрос, кто это и как это случилось, мне сказали, что это директор велела классным руководителям. Это все, что мне известно на вот этот сюжет.
А кто сказал вам это? Люди, которые при этом присутствовали лично?
Завуч со мной говорила об этом, и классный руководитель. Ну, потом по почерку видно, кто это писал. Подпись и печать там директора, а почерк классных руководителей.
А как же вот эти все электронные дневники? Разве сейчас вообще еще в ходу бумажные журналы, в которых можно что-то там подправить бритвой?
Да, они вполне в ходу, они постепенно вытесняются электронными журналами, но где-то используются параллельно, где-то еще только бумажные. И, по-моему, уже почти везде параллельно, да, постепенно переходят на электронные. Я бы про второй сюжет сказал, который меня сейчас, честно говоря, занимает гораздо больше. Вчера мне прислали родители, ну вот, которые увидели, что история про неблагоприятную ситуацию в школе выходит наружу и уже обсуждается. Прислали мне две аудиозаписи, как директор вел классный час в 11-м А-классе и в 11-м Б-классе. Слушайте, вот мне кажется, что бог с ним, с насилием над учителями, мы люди взрослые, мы, ну, в общем, это можем все выдержать, так или иначе. Но такого насилия над детьми с нецензурными ругательствами в течение 10 минут, с приказами «встань, покажись, вот сейчас я прочитаю, что о тебе пишут», и дальше снова нецензурные ругательства, вот это я расцениваю как абсолютную катастрофу.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, о чем идет речь, что это за классные часы?
Тоже примерно в это же время, по весне, обнаружилась группа, закрытая группа школьников, где они писали какие-то свои посты. Ну, прям скажем, не очень умные, не очень хорошие, не очень красивые, но тем не менее. И когда эта история стала, про группу стала известна, директор пошла с учениками беседовать. Ну, что может быть, в общем, и неплохо по задумке. Но как это было сделано, то есть зачитывать их нецензурные выражения вслух в классе в течение 20 минут, и как-то дети смеются, ну, пытаясь защититься. И понятно, что всем совершенно неуютно от того, что происходит. И, в общем, родители посчитали нужным прислать мне и попросить как-то повлиять на ситуацию или, по крайней мере, делать ее, ну, вот, известной.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а сколько лет вы в этой школе работаете? Сколько лет не работает нынешний директор Галина Анатольевна Никитина?
Я работаю в школе с 98-го года. Довольно долго. Но уже, ну, считайте, 18 лет. А Галина Анатольевна Никитина работает там лет примерно 14. Ну, тоже довольно давно.
То есть вы были свидетелем ее прихода на эту должность?
Да, да.
А она до этого работала в школе, она пришла извне?
Если я правильно помню, она работала учителем в школе когда-то давно, совсем давно. Потом она работала в РАНО, и из РАНО пришла директором в школу.
До этой весны, до истории с оценками, до истории с этим классным часом, были какие-то у учеников, у учителей к ней претензии серьезные?
Нет, наверное, нет. Наверное, знаете, ну вот бывает, человек работает долго, и он уже забывает, что можно, что нельзя, что приемлемо, что неприемлемо. Такой вид профессиональной деформации руководителя. Вот, видимо, он произошел.
А для чего вообще нужно подделывать оценки учеников? Какая от этого может быть выгода руководству учебного заведения?
Ну, я думаю, статистика. Я думаю, для того, чтобы хорошо выглядеть перед проверяющими, для того, чтобы вместо организации плановой работы с отстающими лишиться всех отстающих просто подчисткой оценок. Какие-то такие очень простые, очень незамысловатые, я думаю, стремления.
А речь идет только о подчистке оценок неуспевающих или о натягивании оценок потенциальным медалистам?
Да, она обо всем идет речь. И о том, и о другом. По одному это все не бывает.
Мне кажется, сейчас медалисты, в общем-то, особенных преимуществ при поступлении в вузы и не имеют.
Ну, во-первых, всегда в школе хорошо, когда есть медалист. Даже не в зависимости от того, есть ли самому медалисту преимущество, с одной стороны. С другой стороны, ну почему? Вузы тоже, как правило, дают какие-то дополнительные баллы. Немного, там, в пределах 10 баллов они могут начислять за медаль. И ряд вузов этим пользуется.
В свое время вы рассказывали о схемах мошенничества на ЕГЭ. Тогда вы сталкивались с какой-то критикой со стороны начальства за это? Или, может быть, наоборот, вас хвалили за честность, такую открытость рассказать об этом, готовность публично?
Я вам честно скажу. Появляться в радиоэфире, в газете или в телеэфире по отрицательным поводам, по негативным поводам, с чем бы они ни были связаны, с тобой или лично, с общей ситуацией в образовании, это удовольствие куда ниже среднего. Потому что всегда есть люди, которые, конечно же, скажут, что все это правильно, что надо про такие вещи говорить, что надо их менять, и ситуация с ЕГЭ изменилась, это здорово. Всегда будут люди, которые выскажут слова поддержки, но всегда будут люди, которые легко выскажут что-нибудь негативное и скажут, что и вот это не надо, и это зря, и тут и все это самопиар. Поэтому были и такие отзывы, и другие.
Я вижу в комментариях к вашей записи и в Фейсбуке, и ВКонтакте множество откликов со стороны учителей и родителей из разных городов России, которые пишут, что подобные фальсификации в их школах тоже не редкость. Вот вы лично знали ли об этой практике до того, как сами с ней столкнулись? Или только сейчас начинаете понимать масштаб этих фальсификаций?
Слушайте, ну вот я не знаю, честно говоря. Я конечно, логически рассуждая, могу предположить, что это случай не единичный. Но в моей практике вот так, чтобы просто администрация подтерла оценки учащимся, ну, понимаете, это не так надо делать. Надо пригласить учителя, надо сказать, вот, пожалуйста, у вас есть ученик, у вас есть там 2 недели или месяц, он должен вам сдать. Это же все делается официальным образом, это несложно. И поэтому я в своей практике первый раз с этим сталкиваюсь. Я совершенно поражен, и я обескуражен такой бесцеремонностью, и у меня даже слов не хватает, чтобы описать, вот, насколько все это удивительно и безобразно.
А как, по вашему мнению, можно бороться вот с этой практикой фальсификации оценок? Является ли, например, переход на эти самые электронные дневники достаточно эффективной мерой для этого, когда бумажных журналов просто не остается?
Ну, а какая разница? В электронном журнале тоже можно исправить оценку и законным образом, если ученик сдал материалы, и незаконным образом, если ученик его не сдал. Поэтому тут принципиальной разницы я не вижу.
Вы планируете как-то оспаривать свое увольнение?
Нет, я не планирую оспаривать это увольнение, но я планирую обратиться в комитет по образованию, чтобы они провели проверку и по факту подделки оценок, и по факту, по которому обратились родители с этими классными часами.
Говорил учитель Петерговской гимназии номер 415 Дмитрий Гущин. Директор гимназии Галина Никитина отвергла в интервью «Радио Свобода» обвинение Дмитрия Гущина в фальсификации оценок учеников по ее распоряжению.
Что вы можете сказать в ответ на обвинение учителя Дмитрия Дмитриевича Гущина, который говорит, что вы распорядились подделать оценки в журналах, да, и за это его уволили?
Давайте мы разделим ваш вопрос на две составные части. Первый вопрос. За что уволен Дмитрий Дмитриевич? Дмитрий Дмитриевич уволен ни за что. Он работает у нас по совместительству на 4 часа, только по субботам. Это экономически невыгодно школе, и это неправильно, когда в школе работают совместители. Это от безысходности, скажем так. При этом я приняла на работу человека на постоянной основе. В соответствии с 288 статьей Трудового кодекса он уволен без всяких каких-то личных претензий, еще чего-то. Теперь вторая часть. Как он уверяет, что он там какой-то принципиальный борец. Принципиальные борцы, увидя что-либо, уходят по собственному желанию. Согласны? Или пишут открыто в заявлении «ухожу, потому что…» и так далее. Никаких заявлений подобных от Дмитрия Дмитриевича нету. Ничего там такого близко не было.
Скажите, пожалуйста, правда ли, да, что вы распорядились подделать, фальсифицировать оценки учеников?
Конечно, глупость. Ерунда полная. Полнейшая ерунда. Если хотите разбираться в этой ситуации, то надо разбираться в ней всерьез, а не ориентироваться на, ну, как бы это сказать, на слова, которые произносит обиженный человек.
Видели ли вы аудиозапись, которую выложил Дмитрий Гущин у себя в Фейсбуке?
Видела.
Угу. Скажите, пожалуйста, это ваш голос на ней? Это вы проводили этот классный
час? К сожалению, это мой голос. Я не думала, что кто-то вот таким образом может скомпилировать, вырезав отдельные моменты. Я видела комментарии, можно ли цитировать какие-то слова. Ну вот я сочла в той возможности, когда дети 11 класса это пишут, их процитировать. Это, конечно, наверное, не очень хорошо. Запись имеет признаки монтажа. Думаю, вы это видите сами. Отдельные моменты, которые я беседовала с детьми, как бы это сказать-то, доверительно, скажем так. Что из этого получилось? Ну, что получилось, зато и отвечу.
Вы считаете, что наличие в школе, ну, даже пускай, может быть, по субботам и в рамках совместительства такого учителя, как Дмитрий Гущин, учителя года, преимущества этого не превышают недостатки финансовые?
Преимуществ никаких.
То есть он плохой учитель?
Нет. Ни в коем случае. Он нормальный, хороший учитель.
Но школа не может просто себе его позволить.
Ну что вы, он же получает зарплату так же, как все остальные. При чем здесь позволить?
Он был уволен, вы говорите, по экономическим основаниям.
Нет, он был уволен в связи с приемом на работу основного сотрудника на постоянной основе.
Который лучше него будет преподавать тот предмет, который преподавал.
А такого критерия нету. Лучше или не лучше. Человек согласен работать. Что такое на постоянной основе? Это значит, что человек может быть принят. И классным ему может быть поручено, и классное руководство. Он может заниматься детьми каждый день. Согласитесь, это важнее. На отдельные лекции мы готовы Гущина приглашать.
Даже после этой истории?
Ну, посмотрим, куда зайдет. Потому что я-то говорю сейчас о своих эмоциональных аспектах. У меня-то все социальные прививки вовремя сделаны. И даже при этом я недооценила ситуацию со школой, которая его вырастила, которая его, как бы это сказать-то правильно, представляла на конкурс. Ведь понимаете, что конкурсные процедуры, они не охватывают в полном объеме учительскую работу, правда? Это же понятно. Они охватывают то, что охватывают. Поэтому ситуация тут неоднозначная. Да, он, кругозор у него хороший, знания у него достойные. Но есть еще и другие параметры педагогической деятельности. Как вы сами считаете, его поведение, когда он школу, которая его куда-то вывела, теперь пытается ослабить, это его как характеризует? Скажите, пожалуйста, свою точку зрения.
Моя точка зрения заключается в том, что если то, что он говорит про подделку оценок, это правда, то, безусловно, он и не то, что имеет право, он обязан был рассказать об этом публично.
Когда обязан был? Вот он там пишет в конце года. Вопрос, чего молчал? Не возникает? Чего ждал?
Задается вопросом директор гимназии 415 Галина Никитина. В Комитете по образованию Санкт-Петербурга пока никак не отреагировали на заявление Дмитрия Гущина. Лишь представитель «Единой России», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова, сообщила, что попросила разобраться в этой истории нового министра образования и науки Ольгу Васильеву. В случае обнаружения нарушений мы защитим интересы учителя, тем более признанного одним из лучших в России, цитирует ее слова партийный сайт. Сам Гущин сообщил в комментариях к своим записям, что в освободившееся от преподавания время намерен заняться написанием диссертации. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 августа. Его продюсер Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.